Глава 13. Ледяные поля. Наутилус снова принял свое прежнее направление на юг. Он следовал по 50-му меридиану со значительной скоростью. Хотел ли он достигнуть полюса? Я этого не думаю, так как до сих пор все попытки добраться до этой точки земного шара не имели успеха. К тому же сезон был неподходящим, потому что 13 марта в антарктических странах соответствует 13 сентября северного полушария, когда начинается холодный период года. 14 марта под 55 градусами широты встретились плавающие льды, полупрозрачные голубоватые глыбы в 20 и 25 футов, о которые разбивались волны. Наутилус держался на поверхности океана. Недленду картины полярных стран были не в диковину, так как он и прежде охотился в арктических морях. Но я и Консель любовались в первый раз. На южном горизонте тянулась ослепительной белизны полоса, которой английские китоловы дали название «Айсблинк». Какой бы ни были густоты облака, они не могут затмить этого блеска, извещающего о близости ледяного поля. Действительно, вскоре показались значительные площади льда, блеск которых изменялся в зависимости от каприза тумана. На некоторых из этих масс льда виднелись зеленые жилы в виде волнистых линий, окрашенных сульфатом меди. Некоторые глыбы, словно огромные аметисты, просвечивали насквозь. Иные отражали дневной свет тысячами своих граней. Масс льда или глыб со всеми нюансами ярких отражений хватило бы на постройку целого города. Чем далее мы спускались к югу, тем эти плавающие острова становились обширнее и многочисленнее. Полярные птицы гнездились на них тысячами. Это были пингвины, буревестники и глупыши, оглушавшие нас своим криком. Некоторые из них, вероятно, приняв Наутилус за труп кита, садились на него и пытались клевать его звонкое железо. Во время этой навигации среди льдов капитан Немо весьма часто выходил на платформу. Он внимательно смотрел на эти пустынные пространства. Я заметил, что его спокойный взгляд по временам оживлялся. Не говорил ли он себе, что здесь, в этих полярных морях, недоступных для человека, он у себя дома, что он властелин этих недосягаемых пространств? Но он не разговаривал, оставался неподвижен и только тогда приходил, когда страсть кораблевождения одерживала верх. Тогда, управляя своим Наутилусом с изумительным искусством, он избегал столкновения с ледяными массами, которые достигали в длину нескольких миль при вышине от 70 до 80 метров. Часто горизонт казался совершенно замкнутым. На высоте 60 градуса широты все проходы исчезли. Но капитан продолжал их разыскивать и, открыв какую-нибудь щель, смело вводил в нее судно, сознавая, что она тотчас же за ним сомкнется. Таким образом, управляемый опытной рукой Наутилус прошел все эти льды, классифицированные, смотря по их форме или величине с точностью, восхищавшей Конселя: айсберг или ледяные горы, айсфилдс или ровные и беспредельные поля, drift ice или плавающие льды, packs или взломанные поля, называемые палчс, когда они крутообразны, стримс, когда состоят из продолговатых глыб. Температура стояла довольно низкая. Термометр, выставленный на воздухе, показывал 3 градуса ниже нуля. Мы были тепло одеты в тюленей или белого медведя меха. Внутри Наутилуса воздух нагревался электрическими аппаратами, которые поддерживали ровную температуру, несмотря на самые лютые морозы. Но помимо того, ему стоило только погрузиться в воду на несколько метров, чтобы достигнуть сносной температуры. 2 месяца тому назад мы наслаждались бы под этой широтой постоянным днем, но теперь ночь уже длилась 23 часа. Через непродолжительное время она станет сплошной на 46 месяцев. Это обычное явление в полярных странах. 15 марта мы миновали широту Шотландских и Южных Оркнейских островов. Капитан Немо сообщил мне, что на эти острова собирались на лёжку многочисленные стада тюленей, но американские и английские китоловы, обуреваемые страстью к наживе, перебили такую массу тюленей, не щадя и беременных самок, что водворили мертвую пустыню там, где до них кипела жизнь. 16 марта, около 8 часов утра, Наутилус, следуя по 55-му меридиану, пересек полярный антарктический пояс. Льды окружали нас со всех сторон и закрывали горизонт. Между тем капитан Немо продвигался вперед, искусно пользуясь проходами. «Куда же он идет?» — спросил я. «Вперед», — ответил Консель. «А когда ему нельзя будет идти далее, он остановится». «За это я не поручусь», — ответил я. И говоря откровенно, я признаюсь, что эта авантюрная экспедиция мне нравилась. Я не могу выразить, до какой высокой степени охватывал меня восторг при созерцании этих красот новых стран. Льды принимали самые фантастические формы. Здесь своей группировкой они создавали какой-то восточный город с многочисленными минаретами и мечетями. Там руины зданий, словно опрокинутых землетрясением. Вид льдов постепенно менялся в зависимости от угла падения солнечных лучей. Впрочем, нередко эти чудные картины исчезали в сыром тумане или застилались снежным ураганом. Часто раздавались сильный шум и треск от обвалов ледяных гор, и пещеры тогда изменялись, как в панораме. Когда Наутилус находился под водой и происходили обвалы, то шум распространялся в воде со страшную силою, а падение ледяных глыб производило водовороты значительной глубины. Если это приключалось поблизости от Наутилуса, то ему приходилось нырять носом, как судну, брошенному на произвол волн. Часто, не видя никакого выхода, я полагал, что мы окончательно заперты. Но какой-то путеводный инстинкт указывал капитану Немо новые проходы, о которых нельзя было и подозревать. И что всего замечательнее, он никогда не ошибался. Отчасти я это приписывал тому, что он и прежде не раз посещал антарктические моря. Однако 16 марта ледяные поля совершенно преградили нам путь. Это не был сплошной лед, но лишь обширные ледяные поля, сильно окрепшие от холода. Однако это препятствие не остановило капитана Немо. Его Наутилус со страшной силой врезывался в ледяное поле. Железное судно входило как клин в хрупкую массу и раскалывало со страшным треском. Наутилус можно было уподобить древнему тарану, пущенному с непрерывной чудовищной силой. Осколки взлетавшего льда падали градом вокруг нас. Одною только силою поступательного движения судно прорезывало себе канал. Иногда оно поднималось на ледяное поле и давлением своей тяжести проламывало лед. Иногда, подойдя вплотную под лед, оно его разбивало просто своей качкой, производя в нем широкие расселины.